а у империи нет. Старейший Грасдан шевельнулся на сиденье, забрянчав своим жемчугом.
«Дракона мы выберем сами», — тонким голосом заявил он. «Черный самый большой и сильный».
«Его зовут Драгон», — кивнула Дэнни.
«К нам переходят все ваши товары, кроме короны и королевских одежд, которые мы вам оставляем. Три корабля и драгон».
«По рукам», — сказала она на общем языке. «По рукам», — повторил старый Грасдан на своем ломаном валерийском. Остальные хором поддержали его.
«Все восемь господ сказали по рукам», — перевела девочка.
«Безупречный выучит ваш варварский язык довольно быстро», — добавил Кразнис. «Но до того времени вам понадобится толмач. Дарю вам эту девчонку в знак удачной сделки».
«Благодарю», — сказала Дэнни. Девочка перевела то, что сказали они оба. Если она и чувствовала что-то по поводу того, что ее дарят, то ничем не проявляла своих чувств. Арстан Белобородый, ожидавший Дэнни на террасе, тоже помалкивал. Он спускался с пирамиды в полном безмолвии, и только его посох стучал по красным кирпичам. Дэнни не винила его, зная, что поступила скверно. Она, матерь драконов, продала самого сильного из своих детей. При одной мысли об этом ей делалось дурно. Внизу, на раскаленном кирпиче, площади гордости, между пирамидой и казармами евнухов, Дэнни сказала старику.
«Белобородый, мне нужны твои советы, и ты не должен бояться высказывать свое мнение, пока мы одни. Но никогда не спорь со мной при посторонних, ты понял?»
«Да, ваше величество», — с несчастным видом ответил он.
«Я не ребенок, я королева».
«Даже королевы могут заблуждаться». «Остапорцы обманули вас, ваше величество. Дракон стоит дороже любого войска. Эйгон доказал это 300 лет назад на огненном поле».
«Я знаю, что Эйгон доказал это, и сама намерена кое-что доказать».
И Дэнни обратилась к девочке-рабыне, покорно стоящей рядом с ее носилками. «Есть у тебя имя, или ты каждый день вытаскиваешь из бочки новое?»
«Это правило существует только для безупречных».
Тут до девочки дошло, что Дэнни задала ей свой вопрос на валерийском, и она округлила глаза.
«О!
Тебя зовут О?»
«Нет, ваше величество, простите, недостойно это восклицание. Вашу рабу зовут мисс Андрея».
«Мисс Андрея больше не раба. С этого мгновения я отпускаю тебя на волю. Садись в носилки, мне нужно поговорить с тобой». Ракхара помог им сесть, и Дэнни задернула занавески от пыли и зноя. «Если ты захочешь остаться со мной, то будешь моей служанкой, и я попрошу тебя переводить для меня, как ты делала это для Кразниса. Но ты можешь отказаться от службы у меня, если у тебя есть родители, к которым ты хотела бы вернуться».
«Раба останется. Ей... я... мне некуда идти. Ей... я охотно буду служить вам».
«Я могу дать тебе свободу, но не безопасность», — предупредила Дэнни. «Мне надо пересечь полмира и выиграть войну. Со мной ты можешь испытать голод и болезни. Тебя могут убить».
«Валор Маргулис»,
— на высоком валерийском сказала мисс Андрея. «Это верно. Все люди смертны. Но нам еще рано умирать». Дэнни откинулась на подушки и взяла девочку за руку. «Эти безупречные в самом деле не знают страха».
«Да, ваше величество».
«Помни, что теперь ты служишь мне. Правда ли, что они не чувствуют боли?»
«Вино мужества убивает в них способность чувствовать. Когда им приходит время убить своих младенцев, они пьют его уже много лет».
«И они в самом деле так послушны?»
«Послушание — это все, что они знают. Если вы прикажете им не дышать, им это будет легче, чем не послушаться».
«А когда они станут не нужны мне?»
«Простите, ваше величество».
«Когда я выиграю свою войну и займу отцовский трон, мои рыцари вложат мечи в ножны и вернутся в свои замки, к своим женам, детям и матерям, к своей жизни. Но у евнухов своей жизни нет. Что я буду делать с 8000 евнухов, когда мне не нужно будет больше сражаться?»
«Из безупречных получаются отличные стражники, ваше величество. Притом вам нетрудно будет найти покупателя на столь отборных, закаленных в боях солдат.
Говорят, что в Эстеросе людьми не торгуют.
Но безупречные не люди, с позволения вашего величества.
И если я все-таки продам их, где уверенность, что их не используют против меня? Они ведь способны на это. Сражаться против меня, причинить мне зло.
Если их хозяин прикажет. Они не задают вопросов, ваше величество. Тех, кто склонен их задавать, убивают при обучении. Они повинуются. Когда они перестанут быть нужны вашему величеству, вы можете приказать им упасть на свои мечи.
И они даже это исполнят.
Да, ваше величество, — тихо ответила мисс Андрея.
Деннис сжал ее руку. Но ты не хотела бы, чтобы я отдавал им такой приказ, верно? Почему?
Ваша раба, я...
Скажи мне. Девочка опустила глаза.
Трое из них были раньше моими братьями, ваше величество.
Остается надеяться, что твои братья такие же храбрые и умные, как и ты. Дэнни откинулась на подушке. Обратно на Балерион, чтобы в последний раз навести порядок в своем мирке. Обратно к драгону. Дэнни угрюмо стиснула рот. День сменился долгой, темной, ветреной ночью. Дэнни покормила драконов, как всегда, но ей самой кусок не шел в горло. Она поплакала одна у себя в каюте и осушила слезы загодя, чтобы еще раз поговорить с Гралео. «Магистра Иллирио здесь нет», — сказала она наконец. «И даже он не поколебал бы меня, если бы оказался с нами. Безупречные нужны мне больше, чем корабли, и больше я не желаю слышать об этом». Гнев выжег из нее горе и страх. На несколько часов, по крайней мере. Она вызвала к себе в каюту кровных всадников и сира Джураха, единственных, кому доверяла во всем. После она хотела уснуть, чтобы как следует отдохнуть к завтрашнему дню, но, проворочившись около часа, поняла, что это бесполезно. Ага за ее дверью натягивал новую тетиву на лук при свете висячего фонаря. Ракхара сидел, подвернув ноги, рядом с ним и точил свой арак. Дэнни велела им продолжать свое занятие и вышла на палубу дохнуть прохладным ночным воздухом. Матросы, занимаясь своими делами, не докучали ей, но скоро к ней подошел сир Джорах. Он никогда не отходит далеко и слишком хорошо понимает, в каком она настроении. «Вам бы надо поспать, Кхалиси. Завтра нас ждет жаркий и тяжкий день. Вам понадобятся все ваши силы».
«Ты помнишь Яраих?» — спросила его Дэнни.
«Девушку-лхазарянку?» «Я отняла ее у насильников и взяла под свою защиту. Но когда мое солнце и звезды умер, мага забрал ее назад и убил. Ага сказал тогда, что это ее судьба». «Я помню», — сказал сир Джорах.
«Я долго была одна, Джорах. Совсем одна, если не считать моего брата. Я была маленькая и всего боялась. Визерис должен был защищать меня, но вместо этого обижал и пугал еще больше. А ведь он был не только моим братом, но и моим королем. Зачем же боги создают королей и королев, если не для того, чтобы защищать тех, кто сам себя защитить не может?»
«Некоторые короли создают себя сами, как Роберт».
«Разве это король?» — презрительно бросила Дэнни.
«Короли существуют, чтобы творить справедливость, а он поступал вопреки ей». Сир Джорах ничего не ответил, только улыбнулся и легонько коснулся ее волос. В ту ночь ей приснилось, что она Рейгар, едущий на трезубец, но под ней был не конь, а дракон. Мятежники узурпатора стояли за рекой, закованные в ледяную броню, но драконий огонь пахнул на них, и они растаяли, превратив трезубец в бурный поток. Частью души Дэнни сознавала, что ей это снится, но другая ее часть ликовала. Так должно быть, и так будет. Все остальное — лишь страшный сон, от которого она пробудилась только теперь. Проснулась она и в действительности во мраке своей каюты все еще торжествуя. Корабль, казалось, пробудился вместе с ней.
Она слышала поскрипывание дерева, плеск воды у борта, шаги у себя над головой и что-то еще.